доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 26 мая. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите: спутники на орбите, аварийное отключение, публичный бюджет, погиб ребенок, ЕГЭ, старт дан, вечерку закроют. Афоризм дня.
Человек создан для общества. Он не способен и не имеет мужества жить один. Блэкстоун.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. Спутники, созданные Huawei ESS, выведены на орбиту. 23 мая с космодрома Плесецк был осуществлен запуск трех космических аппаратов, разработанных и изготовленных специалистами решетневской фирмы. Запуск спутников связи «Космос-2496», «Космос-2497» и «Космос-2498» ракетой-носителем «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» состоялся в штатном режиме. Космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление. Все системы спутников функционируют нормально. С ними установлена и поддерживается связь. К другим темам. Причины аварийного отключения электроэнергии устанавливаются. Напомню, 24 мая в 12:57 старая черта города и дома по проспекту Курчатова остались без электричества. Энергетики перевели районы на резервные схемы питания. Последний объект был подключен в 13:21. Причины отключения уточняются. По предварительной версии, произошел порыв за городом на линии электропередачи 110 кВ. По данным управления ГУЧС, все жизнеобеспечивающие городские объекты функционируют в штатном режиме. 24 мая в Железногорске прозвенели последние школьные звонки. В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие около 3500 человек. Праздник традиционно сопровождался трогательными поздравлениями учеников с успехами, благодарностями в адрес педагогов и прощанием с детством. В школе номер 97 в этом году всего один выпускной класс, 19 человек. Поздравить ребят с завершением очень важного этапа в их жизни приехал глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Вы заканчиваете очень хорошую школу. Вот с какой оценкой вы сами к себе относитесь, так вас будут уважать в Железногорске, в крае, в стране и за рубежом, где вы не окажетесь. Вам все по силам, ребят. Я поэтому желаю вам одной человеческой, простой, но мне кажется, самая важная вещь – это счастье. Что бы вы ни делали, где бы вы ни оказались, будьте счастливыми.
В Железногорске стартовали единые государственные экзамены. Напомним, в этом году в закрытом городе 465 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего же ЕГЭ будут сдавать порядка 630 человек. В это число входят учащиеся городских школ, краевых образовательных учреждений, а также выпускники прошлых лет. Выпускные экзамены начались 26 мая с ЕГЭ по географии и литературе. Эти предметы не входят в список обязательных для сдачи. Их выбрали 35 ребят, 24 из них сдавали литературу и 11 – географию. Как рассказала главный специалист отдела образования администрации Железногорска Ирина Дерышева, экзамены идут в специально оборудованных пунктах. В этом году их 4. Они оснащены видеокамерами. В 103-м лицее, где состоялись первые ЕГЭ, систему видеонаблюдения установило муниципальное предприятие ГТС.
В связи с тем, что согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации требуется видеонаблюдение, количество пунктов проведения было значительно сокращено. И теперь у нас 4 пункта только. Это 91-я гимназия, 95-я школа, лицей номер 102 и лицей номер 103. Сегодня экзамен проходит в лицее номер 103. Во всех этих пунктах установлены средства видеонаблюдения, видеозаписи. Вся эта информация сохранится в течение 3 месяцев на цифровых носителях. По содержанию значительных изменений нет, и в отношении участников ЕГЭ тоже значительных изменений нет.
Добавим, что ближайший единый государственный экзамен состоится в четверг, 29 мая. В этот день школьникам предстоит обязательный единый государственный экзамен по русскому языку. Гортеплоэнерго информирует о гидравлических испытаниях теплосетей. 27, 28 и 29 мая с 8 до 17 часов испытания на прочность и плотность тепловых сетей города проверят давлением 20 атмосфер. 27 мая с 8 до 17 часов в сети поселка Первомайский подадут давление в 12 атмосфер. 28 мая с 8 до 17 часов проверят сети в поселке Подгорном. В поселке Новый Путь проверка сетей запланирована на 29 мая с 8 до 17 часов. 30 мая с 8 до 17 часов будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей поселка Тартат давлением 12 атмосфер. Всех потребителей просят обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления. Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на люки тепловых камер. Справки по телефону 74 65 12, круглосуточно. По информации ОМВД, в Железногорске погиб ребенок. 7-летний мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение после того, как по неосторожности выпал из окна 8-го этажа дома по Ленинградскому проспекту. От полученных травм он скончался в больнице. Как установили стражи порядка, ребенок находился один дома, пока его родители были на работе. Мальчика обнаружили соседи, которые сообщили родителям о случившемся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Семья ребенка характеризуется положительно и на учете в органах внутренних дел не состоит. Наехал на бордюр. ДТП произошло 26 мая около 2 ночи. 29-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным нигде не работающий, в районе улицы Восточная 20 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего вылетел в кусты. В результате ДТП водитель госпитализирован в клиническую больницу 51. У автомобиля незначительные повреждения. Назначено административное расследование. Проводится проверка. 29-летний молодой человек имеет стаж вождения с 2012 года. За это время он 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Новости культуры. Чтобы помнили, очередной вечер памяти в рамках проекта Музейно-выставочного центра прошел 25 мая и был посвящен ветерану Великой Отечественной войны Олегу Чубарову. Олег Васильевич – первопроходец, награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за безупречную службу в вооруженных силах СССР 2 степени, медалью Жукова и другими. С 1970 года Олег Васильевич работал преподавателем военного дела в школах номер 182 и 178. Долгие годы был председателем Совета ветеранов при ГОРОНО. Олега Чубарова не стало 25 апреля 2013 года. Вот что рассказала заведующая сектором маркетинга Музейно-выставочного центра, автор проекта «Чтобы помнили» Татьяна Гроздова.
На этой встрече присутствовали его коллеги, преподаватели школы 178, директор Валентина Дмитриевна Виноградова и его ученики. Вот очень хорошо выступали полковник Сергей Иванович Ганюшин, который сейчас работает в МЧС. Очень хорошо выступил Александр Капустин, который рассказывал о своем любимом педагоге, даже прочитал стихотворение, которое он написал к его 85-летнему юбилею. Выступали и Лилия Рафаэльна Стрелкова, Ирина Ивановна Землянская. Вспоминали очень тепло. Также выступал коллектив хора «Ветеран», который создан по инициативе Олега Васильевича. В 1997 году руководителем хора является Елена Леонидовна Зайцева. Хор исполнил 3 песни, которые с удовольствием послушали все присутствующие.
Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
К другим темам. Отчет об исполнении бюджета города вынесли на суд общественности. В пятницу 23 мая в администрации прошли публичные слушания, на какие статьи направлялись основные средства главного финансового документа в 2013 году и как на бюджете города отразились кризисные явления, узнаем из материала Катерины Добрели.
Механизм общий для публичных слушаний. После докладчиков экспертных и выступлений экспертов, а также участников, которые желают высказаться или задать вопросы, принимается решение о утверждении данного отчета.
Зампредседателя городского совета Анатолий Коновалов рассказывает о процедуре проведения публичных слушаний при утверждении отчета по бюджету. Это ежегодная форма подведения итогов финансового года. Однако время для ее проведения назначается не очень удобное. 3 часа дня, конец рабочей недели. Поэтому неудивительно, что на публичных слушаниях 23 мая собрались только работники администрации. На начало мероприятия их было зарегистрировано 67 человек. Отчет об исполнении бюджета представила руководитель финансового управления администрации Татьяна Прусова. Она напомнила присутствующим, что доходы городской казны в прошлом году составили 3 миллиарда 385 миллионов рублей, а расходы на 96 миллионов больше. Человеку непосвященному может показаться, что финансовые дела города идут не очень хорошо. Дефицит средств составляет почти 100 миллионов рублей. Но этот показатель лишь относительная составляющая. Требуемые статьи расходов были исполнены практически практически на 99%, отметила Татьяна Прусова.
С 1 октября минимальный размер заработной платы для указанной категории за период региональной выплаты идет 6068 рублей. Значит, строительство транспортной развязки в районе УПП и реконструкция автомобильных дорог по улице Красноярска.
Железногорский бюджет на уровне региона уверенно занимает третье место после краевой столицы и Норильска. Закрывать тройку лидеров нашему городу помогают федеральные дотации. Вместе с тем, как подчеркнул руководитель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Владимир Лифанов, на 60% в прошлом году упал налог на прибыль. Это коснулось прежде всего деятельности градообразующих предприятий.
Рентабельность наших предприятий, особенно градообразующих, резко снижается. Это, конечно, плохо. И для них, и для нас. Из прибыли можно только реализовывать какие-то важные инициативные вещи, в том числе и градообразующие предприятия. Второй момент. Падает налог на совокупный доход на 6,3%. Что это означает? Бизнесу, который попадает под это налогообложение, не совсем комфортно на нашей территории.
Кризисные явления тоже необходимо учитывать. Мы уже не раз рассказывали об оптимизации в бюджетных учреждениях в сфере медицины, образования, культуры. Сокращать расходы приходится практически по всем статьям. Тарифная нагрузка больно ударяет по бизнесу и частным инвесторам. Активность предпринимателей на территории ЗАТО падает. Хотя инициативные расходы, несмотря ни на что, продолжают исполняться в рамках бюджета. Социальную направленность главного финансового документа никто не отменял.
Впереди, как всегда, образование 290 миллионов прибавило, национальная экономика в этот раз прибавила 66,5, тут в основном дорожное строительство, социальная политика прибавила 58 миллионов, культура прибавила 44, физическая культура и спорт 5,7. И сократилась незначительно только национальная безопасность. Для сравнения, в 2012 году только 4 сферы из 10 развивались с положительной динамикой. Сейчас 8 плюс есть. В условиях позитивной тенденции, когда у нас доходы приросли, органы местного самоуправления выбрали традиционно социальные сферы и добавили к ним опережающее развитие дорожного хозяйства.
Отчет об исполнении бюджета был принят на публичных слушаниях единогласно. Теперь этот документ будет представлен на ближайшей сессии Совета депутатов 29 мая.
Вечернюю школу номер 92 закрывают. Учебное заведение решили оптимизировать и объединить с 97-й школой. Почти 190 человек вечерки от 14 до 38 лет вольются в коллектив образовательного учреждения. Для чего закрывать вечернее учебное заведение, что будет с его зданием и почему воспитанников 92-й решили направить именно в 97-ю школу, узнаете в материале Татьяны Зиминой.
Закрыть и точка. Иначе никак в наше время, когда экономить приходится каждую бюджетную копейку. Вечерняя школа номер 92 – четырехэтажное здание, в котором под обучение задействовано всего 3 этажа. На данный момент здесь осваивают образовательную программу 188 человек, что составляет 75% от вместимости в одну смену. Если в первую смену занимается 155 учеников, то вечерние занятия посещают 33 человека. Содержание здания обходится городскому бюджету без малого в 3 миллиона 860 тысяч рублей. Это неэффективное расходование бюджетных средств, сообщает руководитель отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Евгения Титова.
Школа 92, прогнозируемое количество обучающихся в 2014-2015 следующем учебном году 164, что составит 65,6%. В рамках предварительного комплектования в первую смену в форме очного обучения планируется только один класс в количестве 25 человек. При фактической недозагруженности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, учитывая информацию о расходах на содержание зданий 92-й школы, 97-я же школа имеет возможность принять обучающихся 92-й школы для продолжения получения образования на основании наличия свободных мест.
Выбор пал на 97-ю школу по нескольким причинам. Одна из них – недокомплект учеников. Школа заполнена только на 75,8% от вместимости в одну смену. Знания здесь получают 417 школьников. Учебный процесс обучающихся 92-й школы никак не пострадает от реорганизации, уверяет Евгения Титова.
В случае принятия решения о реорганизации 97-й школы, она обеспечит всем обучающимся в рамках очной, очно-заочной и заочной формы обучения продолжение обучения по образовательным программам, завершение обучения по программам общего образования и продолжение реализации всех видов деятельности, которые осуществлялись до сих пор в 92-й школе. В 97-й школе есть, в первую очередь, богатый опыт работы с непростыми детьми.
А умение управляться со сложными ребятами – вторая причина, по которой 97-я примет учеников вечерней школы. Как известно, многие ученики вечерки состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Основные вопросы, которые возникают по этому поводу. Как отразится на дисциплине школьников 97-й подобное вливание в коллектив? Как будет организован учебный процесс взрослых людей по заочной форме обучения? И как ученики 92-й будут распределены по классам? Директор школы номер 97 Евгений Карташов сейчас работает над этой нелегкой задачей.
Как это могло бы быть реализовано? Это нужно обсуждать еще прежде всего с учителями 92-й школы и даже с учениками, потому что, конечно, все взрослые люди. У них есть свое понимание, свое содержание. Нужен круглый стол. Чтобы не декларативным методом довести до учителей и учеников то, что мы решили, а вместе с ними разработать программу, понять, как сделать так, чтобы... А вот что сделать? Это уже вот второй вопрос. Что функция у школы, она была не столько социальная, прежде всего образовательная. В проекте по получению образования мне интересно участвовать. Создать условия, когда через, в том числе, дистанционные технологии, а их сегодня достаточное количество, можно будет подтянуть ребят, чтобы они успешно сдали ГИА, ЕГЭ. Сегодня, не выходя с компьютера, это можно сделать.
Что касается трудных учеников, то Евгений Александрович надеется, что положительная атмосфера школы, участие в различных проектах поможет ребятам найти себя.
Я уже точно знаю, что основная задача наша будет попытаться помочь учащимся трудоустроиться, получить какую-то рабочую профессию во время обучения в школе. Социальная задача не значит, что мы должны социальную камеру хранения для них организовать. Мы должны подготовить, чтобы они закончили школу, и у них уже было место для работы, круг общения людей, которые, чтобы они по правильному пути шли.
Если школу номер 92 закроют, то здание, судя по всему, отдадут под краевое управление социальной защиты населения. 21 школьному учителю придется искать новую работу. И, как обещает Евгений Карташов, он охотно примет некоторых из них в свою школу.
Мастер-класс чемпиона мира для обычных мальчишек запросто. Накануне депутат, мастер спорта по тяжелой атлетике Сергей Лопатин провел тренировку для ребят. На этом мероприятии побывала наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Тяжелые штанги, помост, тренажеры. Мастер-класс Сергея Лопатина прошел в клубе по месту жительства «Силачи», что находится на Ленина, 47. Будущий мастер спорта по тяжелой атлетике среди ветеранов Сергей Лопатин начал заниматься в этом спортзале в 1974 году, когда ему было 13 лет. С тех пор он завоевал немало титулов. Многократный чемпион России и Европы, чемпион мира. На встрече с Сергеем Лопатиным ребята узнали, что тяжелая атлетика как спортивное направление появилась в нашем городе в 1971 году. За это время было подготовлено 12 мастеров спорта, а также один мастер международного класса Виктория Семенова. А недавно зажглась звезда молодого спортсмена Александра Комкова. Показав отличный результат на красноярских соревнованиях, он теперь будет представлять Сибирский федеральный округ на финальном этапе спартакиады молодежи России. Рассказ Сергея Лопатина увлек буквально всех. Ребята узнали, что переступать через штангу ни в коем случае нельзя. Оказывается, штанга – это твой самый главный соперник, а соперника нужно уважать. Это уже второй по счету мастер-класс для ребят из детского дома. Первый прошел в апреле, и провел его чемпион мира по кикбоксингу, тоже депутат, Ильдар Габасов. Конечно, самая главная задача этих мероприятий – привлечь ребят к спорту, говорит Сергей Лопатин.
Я считаю, что это очень важное мероприятие для того, чтобы шло все-таки развитие в нужном русле. Самое это важное, чтобы из них выросли настоящие патриоты нашей Родины. В том числе, я вот уверен на 100%, если они будут заниматься спортом, чем-то еще другим, искусством, допустим, то пагубные привычки, которые у молодежи присутствуют все-таки на сегодняшний момент, они отойдут на, хотел сказать, на второй план. Да ни в коем случае. Самое главное, чтобы у ребенка был увлечение чему-то. Ну и, конечно же, хотелось бы, действительно, чтобы кто-то из ребятишек придет сюда, в этот зал заниматься. Я считаю, что это определенный плюс уже будет.
Помимо детей, на тренировку к Сергею Лопатину пришли и взрослые. Одна из активисток – заместитель директора Центра занятости населения Людмила Булавчук. Она делала упражнения на тренажерах и даже попробовала поднять штангу. Людмила Григорьевна считает, что такие встречи помогают детям найти общий язык с совершенно незнакомыми людьми и социализироваться в обществе.
Наша главная задача – взаимодействие с социумом. Мы знаем, что в основном они проводят время в детских домах, а мы сейчас проводим мероприятия, чтобы дети имели возможность контактировать со взрослыми, учились общаться. То есть, когда они выходят из детского дома, они должны быть готовыми со взрослой жизнью. Это значит к общению, к контактам и решать свои вопросы через общение.
Ребята хватил кураж. Они поднимали штанги, приседали и, кроме этого, попробовали победить друг друга в армрестлинге. Равнодушным не остался никто.
Меня зовут Перякин Тихон Алексеевич. Пытаемся тут тренироваться, как тренируются обычно спортсмены. Нам понравилось. Надо заниматься, от него здоровье лучше становится.
Меня зовут Иван. Мне все тут нравится. Ну, больше всего нравится протягивать штанги вот эти вот. Ну, чтобы больше силы было и ума.
Людям надо заниматься?
Да. Ну, чтобы вот в будущем ребенок родился, чтобы тоже мог развиваться побольше, заниматься спортом.
По окончанию мероприятия Сергей Лопатин вручил каждому шоколадную медаль и сфотографировался с мальчишками на память. А ребята, в свою очередь, пообещали именитому спортсмену всерьез задуматься о тренировках по тяжелой атлетике.
Продолжает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Пятая неделя по Пасхе называется «Неделей о слепом» в память об исцелении слепорожденного. Проходя в субботу по улицам Иерусалима, Господь увидел человека, который был слепым от рождения. Ученики Христовы спросили Господа о причине слепоты. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Основой вопроса были ветхозаветные представления о том, что всякая болезнь, всякое несчастье являются неким возмездием за грех. Непреложность этой логики простиралась до того, что раввины признавали возможность личного греха еще до рождения человека. Христос отвергает эти представления. Да, болезнь нередко служит наказанием за грех, но в этом случае все произошло для того, чтобы на слепце явились дела Божии. Исцеление слепорожденного стало еще одним откровением Христа как света миру. Само чудо произошло иначе, чем, например, исцеление расслабленного у овчей купели, когда Господь воздвиг болящего одним лишь словом. Здесь выздоровлению слепорожденного предшествуют действия, призванные внутренне подготовить болящего, пробудить его в веру в силу Христову. Плюнув на землю, Спаситель смешал слюну с землей и помазал ею глаза болящего. Затем он послал его умыться в купальню Силаам, откуда больной вернулся уже зрячим. Исцеление в субботу вызвало волну недовольства среди ревнителей ветхозаветной религии. Будучи не в состоянии оспорить явное чудо, фарисеи стали тщательно исследовать все подробности исцеления. Вызвали родителей слепца, чтобы убедиться, что это тот самый человек, что родился слепым. Допросили они и самого слепорожденного, но так ничему от него и не научились. Находясь в плену своих предрассудков, они не смогли разглядеть в целителе Мессию, Спасителя мира. Христос дает рожденному слепым человеку увидеть не только чувственный свет. Господь есть свет жизни для духовно слепого человечества. Он отверзает слепцу не только телесное, но и духовное зрение. После того, как фарисеи изгнали исцеленного человека, Спаситель встречает его и спрашивает: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Духовно готовый принять Мессию, исцеленный спрашивает у Христа: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Христос на это отвечает: «И видел ты его, и он говорит с тобою». В ответ следует исповедание Христа исцеленным: «Верую, Господи». После этого Спаситель открывает окружавшим его людям духовный смысл совершившегося. «На суд пришел я, в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Цель пришествия Иисуса Христа на землю – просветить находящихся в духовной тьме людей светом истины. Говоря языком Евангелия, Христос есть свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Но Господь является светом лишь для тех, кто открывает свои духовные глаза, для тех, кто верует в Него. Остальных, не желающих открыть свои сердца благовестию Спасителя, свет Христов ослепляет. Поэтому пришествие Христа становится для них началом суда. Услышав слова Господа, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Господь готов даровать духовное зрение всем, кто чувствует в этом нужду. Он есть свет незаходимый, тот свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.